Здравствуйте! В эфире 146-й эпизод подкаста «Ложки нет». В прошлых двух выпусках мы много говорили о христианстве и рассмотрели как те идеи, которые христианство привнесло в мир, так и его недостатки, как религиозной, так и философской системы. Зачем же мы это делали? Прежде всего, как я уже отмечал ранее, наша западная культура основана и зиждется на христианстве, которое в течение 2000 лет оказывало огромное влияние на наши обычаи, традиции, мировоззрение и в значительной степени поспособствовало развитию науки, ее возрождению, развитию и становлению в том виде, в котором мы ее знаем сейчас. Но самое важное, на мой взгляд, это то, что любая хорошая современная мировоззренческая система или какая-то новая система, она не должна возникать экс-нихило, из ниоткуда. Напротив, хорошая система всегда должна базироваться на достижениях предыдущих эпох, как и христианство, в свою очередь, интегрировало в себя идеи античности, причем не только Аристотеля, но и Платона. Кстати, именно когда произошло последнее, когда в христианском дискурсе появились идеи Платона, оно действительно стало разумным. Таким образом, если мы стремимся создать действительно серьезную философскую или мировоззренческую систему, она должна включать в себя основы христианства, да и не только их, но и все те знания, которые были накоплены до этого. Так что я хочу сделать переход от христианского мировоззрения, от христианской религии, к следующему шагу, к следующему уровню, который, на мой взгляд, взял лучшее из предыдущих эпох и построил что-то новое. Вот когда мы с вами в прошлом эпизоде рассматривали те замечательные идеи, которые христианство привнесло в мир, мы уделили внимание очень важной вещи, а именно тому, как христианство создало метафизические условия для зарождения современной науки. Те, кто хорошо знаком с историей, могут легко увидеть, что именно после вот этого метафизического обоснования, данного Фомой Аквинским и последующими философами и теологами, сначала потихоньку, а затем бурно начинает развиваться наука. Через идею натуральной теологии, через познание творения и, как следствие, самого Творца, зарождается сначала протонаучный, а затем и полноценный научный метод. И вот после этого взлета, если также продолжить смотреть историю, маятник как будто бы качается в другую сторону. Если для Средневековья и в какой-то мере для раннего Возрождения было характерно религиозное, затем эстетически-религиозное мышление, то постепенно возникает другое мировоззрение — научная картина мира. Начиная с того же Декарта, который, по крайней мере, не сомневался в собственном сомнении, можно сказать, что у науки появилось логическое философское обоснование. И вот мы видим бум развития естественных наук. Важнейшим шагом там было открытие Ньютоном закона всемирного тяготения. Это действительно был значительный прорыв, потому что Ньютон смог логически корректно обосновать то, что до него только заметили великие умы, такие как Коперник, Галилей, Кеплер и другие. От простой гипотезы гелиоцентрическая модель мира стала уже научной теорией. Ведь до этого одно дело выдвинуть идею о том, что Солнце находится в центре Солнечной системы, или, например, догадаться, что орбиты планет — это не круги, а эллипсы, как это сделал Кеплер. Но совсем другое дело — объяснить, почему небесные тела движутся именно по коническим сечениям. И гений Ньютона заключался в том, что он придумал закон всемирного тяготения, который как раз и объяснил эти явления. Кульминацией этого периода можно считать знаменитую фразу Лапласа в ответ на то, когда у него спросили, где же место Бога-творца в его теориях. Лаплас ответил, что эта гипотеза ему не потребовалась. Это стало основой того, что мы сейчас называем детерминизмом Лапласа, согласно которому для объяснения структуры Вселенной не нужно вводить никакие неизвестные сущности. Все движется по заранее установленным законам. Вселенная стала представляться чем-то вроде маятника, который движется по строго заданным критериям. Это, кстати, несколько весело, если знать, что в середине 20 века именно на примере маятника было показано, как возникают эффекты динамического хаоса. и стало ясно, что в природе не все так детерминировано, как казалось. Но это другая история. Сейчас нам важно осознать то, что маятник начал движение от религиозного мышления в сторону научного. И, как часто бывает в истории, любое движение порождает контрдвижение. И таким контрдвижением стало зарождение экзистенциализма в XIX веке. И именно здесь появляется фигура Киркегора. Кстати, подчеркну здесь, что люди, утверждающие, что экзистенциализм появился в XX веке и связан с именами Сартра и Камю, глубоко неправы. Прежде всего, потому что до них была плеяда выдающихся мыслителей, таких как уже упомянутый Киркегор, Достоевский, Бакунин, Толстой, Хайдеггер, Гуссерль и так далее. Ну а во-вторых, потому что Сартр и Камю представляют собой всего лишь одну из ветвей экзистенциализма, а не ведь. Ну да ладно, нам важно сейчас другое, что все эти мыслители писали в основном вне рамок научного мировоззрения. Они подходили к вопросам с другой стороны, со стороны бытия человека, со стороны его существования. Интересно, что это происходило ровно в то время, когда Чарльз Дарвин разрабатывал свою теорию эволюции и сформулировал закон естественного отбора, что стало серьезным толчком в сторону развития секуляризма. Однако, параллельно с этими научными достижениями писали и философы, которых я упоминал. Это действительно было интересное время. И сегодня я бы хотел сфокусироваться именно на Киркегоре, как основоположнике экзистенциализма, и на важнейшей его концепции, концепции прыжка веры, которая, как ни странно, с экзистенциализмом связана не так, чтобы очень сильно. Почему Киркегор важен? Ну вот, когда мы рассматриваем религию с позиции античности или средневековья, мы сталкиваемся с определенными постулатами, от которых сложно отказаться. В то время люди не понимали, как устроен мир, почему планеты движутся по небу, почему звезды занимают свои позиции, почему тела падают на Землю. Гениальность Галилея заключалась в том, что он показал, что тела падают одинаково, вне зависимости от массы, если пренебречь сопротивлением воздуха. И вот в таких условиях, в условиях античности и средневековья, невозможно было обойтись без идеи некой сверхъестественной. Сверхъестественной не в смысле божественной, а внеестественной. Внеестественной силы, которая бы объяснила эти явления. Однако с развитием научного знания потребность в таких сущностях, как заметил Лаплас, постепенно исчезала. И, казалось бы, это должно было привести к отказу от религиозных верований. Ведь больше не было оснований для гипотез о сверхъестественном. Зачем вводить лишнюю сущность, если в ней нет необходимости? Это бритва Оккама, которую как раз, кстати, сформулировали теологи. И вот здесь на сцену выходит Киркегор. Его гений состоял в том, чтобы задать вопрос: а каковы могут быть основания для веры? И что вообще такое вера? На мой взгляд, одной из важнейших его работ является книга «Страх и трепет». В этой книге он разворачивает свои идеи через рассмотрение мифа об Аврааме, мифа из Ветхого Завета. Напомню для тех, кто не в курсе, что это история об иудейском патриархе Аврааме, которому Бог даровал долгожданного сына в исполнении своего обещания, даровал, когда он и его жена были уже очень стары, и не было уже никакой надежды. Но затем Бог приказал Аврааму принести этого своего долгожданного сына себе, то есть Богу, в жертву. Несмотря на внутренние ужасы и сомнения, Авраам все же пошел на этот шаг, готовый исполнить волю Божью. Что самое важное в этой истории? Традиционная интерпретация зачастую сводится к идее покорности воле Бога, покорности высшей силе. Но достаточно ли покорности? Покорность подразумевает, что человек следует Богу просто потому, что Бог сильнее. Бог сильнее, мудрее, и у него больше власти. Но где же тут человек? Где же тут та свобода воли, о которой мы так часто говорим, и о которой так часто говорит тот же самый Ветхий Завет, начиная с книги Бытия? Или же мы неправильно ставим вопрос? Но все же, почему любое проявление свободы воли, любое несогласие с волей Бога обязательно должно заканчиваться плохо? Ведь каждый раз, когда кто-либо из патриархов, за исключением некоторых буквально единичных случаев, выступал против воли Господа, это обычно приводило к наказанию. Почему так? Что же такого уникального в истории Авраама? Что из этого уникального вопрошает Киркегор, опираясь на эту историю, что он рассказывает? По мысли Киркегора, Авраам достиг наивысшего уровня развития. Если представить себе такую пирамиду развития, то вот Авраам там будет на самом верху. Почему? Да потому что Авраам приносит самую сильную жертву. Причем жертву не просто сына и долгожданного наследника. Это уже само по себе очень страшно. На самом деле он приносит в жертву чудо. Ведь его сын, по сути, был реализацией вот этого обещания Господа, что Аврааму будет дан сын. И именно это чудо Господь просит принести в жертву. И, как пишет Киркегор, это и есть высочайшая степень веры Авраама, что он готов чудо уничтожить ради Господа. Да, у нас есть другие примеры подобной веры, например, история Иова. Но Иов, хоть и потерял все, не до конца отрекается от себя. Он задает вопросы Богу, он вопрошает о своей судьбе и даже вызывает Бога на суд, куда, в конце концов, Яхве является и отвечает ему. Но Авраам действует иначе. Он не вопрошает. Он просто принимает и исполняет волю Бога, без вопросов, ну и с некоторыми, но небольшими сомнениями. Есть и другой пример из Нового Завета. История о молодом человеке, который как-то спросил у Иисуса, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Этот молодой человек утверждал, что исполняет все заповеди, о которых говорил Иисус. И действительно, мы читаем по Евангелию, по контексту видно, что это правда. Тогда Иисус говорит: «Иди, продай свое имение, раздай деньги нищим и следуй за мной». По сути, Иисус предлагает этому человеку стать его апостолом. И вот здесь происходит переломный момент. Юноша не смог отказаться от своего богатства и покинул Иисуса, что привело к знаменитой фразе: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие». Киркегор подчеркивает, что даже если бы этот юноша смог отказаться от своего богатства, это все равно не было бы сравнимо с жертвой Авраама. Ведь жертва Авраама связана не только с самоотречением, но и с глубочайшей верой. Верой, способной принести в жертву даже чудо. Вера, которая не требует ни логического обоснования, ни рациональных объяснений. Возвращаясь к дилемме Авраама, я бы предложил разделить подобные поступки на два типа. Те, которые совершаются из страха, и те, которые совершаются из веры. Вера, по Киркегору, — это не покорность, это не страх перед наказанием, это нечто гораздо большее. Это внутренняя убежденность и готовность идти на действия, которые нельзя объяснить ничем, кроме как самой верой. Это истина, чья истинность заключена в самой себе. Именно эта вера приводит нас к концепции прыжка веры. Прыжок веры — это акт, который не может быть обоснован рационально или логически. Это акт, который совершается на основе глубокого внутреннего убеждения и решимости. Мы не говорим о вере как о способе объяснить законы мироздания или как о страхе перед наказанием. Мы говорим о вере как внутренней силе, чувстве, которое способно дать человеку мужество действовать. Кстати, Киркегор показывает, что такая вера может проявляться не только в религии. Она может быть основана на вере в друзей, себя, идею или идеологию. Это важно для тех, кто не следует религиозному пути. Но наиболее сильной является вера в Бога или нечто божественное, так как, по сути, она трансцендирует человеческое, то есть выходит за пределы нашего понимания и нашего сознания. Это то же самое, что говорил Юнг, рассказывая об исполнении воли самости, что взрослость наступает тогда, когда человек понимает, что колесницей жизни не должно управлять наше эго. И вот это, по мнению Киркегора, и есть ответ на вопрос, как противостоять экзистенциальной тревоге. В самом начале своей книги он пишет, что уже живет в эпоху, когда старая религиозная вера не удовлетворяет ни его, ни окружающих. В эпоху, когда нужно искать новые пути и новые идеи. И, собственно, Киркегора предлагает идею прыжка веры. Веру, которая требует мужества быть, мужества идти дальше, даже если этого не требует ни логика, ни разум. И именно здесь мы видим, как Киркегор становится источником вдохновения для последующих философов, таких как Тиллих, который как раз развил понятие мужества быть, о котором этот сезон. Тиллих, развивая свои идеи, основывался на работах Киркегора, и многие из его концепций берут свое начало именно в этой философии. Вопрос, который здесь закономерно возникает, откуда же должна взяться вот эта самая вера, вера, необходимая для действий, для прыжка веры? Вот тут возникает некая даже путаница, потому что, с одной стороны, люди как будто бы отказываются от веры, как пишет Киркегор, как от недостаточно убедительного механизма и пытаются найти другие. Но, с другой стороны, опять же, по тому же Киркегору, прийти мы должны все равно к вере. Как же так? Как будто бы мы начинаем с того, чем хотим завершить. И да, и нет. Потому что да, слово одно. А вот концепции, стоящие за ним, совершенно разные. Вначале Киркегор говорит о людях, которые обладают верой как неким элементом традиции, неким культурным наследием, которое обусловлено не их личным опытом, гнозисом или выбором, а скорее культурой, в которой они выросли. В данном случае западной христианской культуры. Однако это не та вера, которая помогла Аврааму пойти на жертву. Это не та вера, которая поддерживала Иова в самые страшные моменты его жизни. Это совершенно разные веры. И тут возникает вопрос, а как перейти от одной веры к другой? Киркегор утверждает, что переход от простой веры к более глубокой — это крайне непростой процесс. Честно говоря, полный набор шагов мне непонятен. Я не уверен вообще, можно ли это формализовать. Но есть одно очень важное промежуточное звено, которое он выделяет — самоотречение. Что такое самоотречение? В современном дискурсе это можно было бы определить как отказ от привязанностей и материального. И тут сразу же видна логика буддизма, сходство с буддийской философией, которая говорит, что мир есть иллюзия, а потому материальное не столь важно. Или же, например, с христианской концепцией, которая разделяет все блага на вечные и временные. И, естественно, беспокоиться нужно только о вечных благах, а жизни вечной, потому что то, что происходит в этом мире, в подлунном, это все временное. На самом деле концепция самоотречения гораздо глубже, потому что если ее интерпретировать поверхностно, мы, собственно, и приходим к буддизму. Самоотречение, как таковое, не требует полного отказа от материального, как проповедовали, например, некоторые негативные гностики. Скорее, речь идет о расстановке приоритетов. Вечное — важно. Оно важнее, чем временное. Но на самом деле важно и то, и другое. То есть важно не лишь вечное, а важно вечное, просто важно. Оно поважнее, чем материальное, но не более того, оба важны. И вот через самоотречение по Киркегору можно стать рыцарем веры. Кто есть рыцарь веры? Тот, кто имеет подобную Аврааму веру, веру в нечто божественное, и через эту веру трансцендирует экзистенциальную тревогу. Иными словами, человек подвержен что абсурдности, что бессмысленности мира, как пишут те же самые Сартр и Камю. И они правы в том, что это данности материальной жизни, и их стоит принять. Но они не являются конечной точкой, ведь через доверие божественному эта тревога теряет свою значимость. Важный аспект заключается в том, что вот эта вера, рыцаря веры, она характерна не для начальных стадий, это другая вера. Это не вера в Бога, потому что это выгодно, или потому что иначе ты попадешь в ад. Это вера, которая возникла и выросла на основе собственного, личного опыта самоотречения. То есть слова очень похожи на самом деле. Та вера и эта вера. Но ее внутренняя суть совершенно другая. И поэтому именно эта вера способна противостоять экзистенциальной тревоге. Тут возникает еще одна важная мысль Киркегора, которая, на мой взгляд, крайне актуальна в наше время. Он рассуждает о том, что, несмотря на все достижения его эпохи, современникам не хватает ни рефлексии, ни осознания, ни осознанности, а страсти. Это именно того, чего не хватает, по его мнению, его современникам. И я бы сказал, что и современным людям тоже. Это сверхактуально в современном дискурсе, где нам постоянно говорят о важности осознанности, о том, что нужно работать над каждым своим шагом, быть в моменте, заниматься рефлексией, бла-бла-бла. Это, конечно, важно. Осознанность — это важнейшее качество взрослого человека, как показывают многочисленные исследования. Но, как подчеркивает Киркегор, именно страсть — это то топливо, которое дает нам силы совершать героические поступки и идти на самоотречение, делая прыжок веры и двигаясь вперед. В основе героического пути, в основе того, что позволяет человеку преодолевать страхи и сомнения, лежит именно страсть. Это сильнейший внутренний мотиватор, который ведет человека к достижению целей. Без страсти осознанность может стать лишь холодной рефлексией, оторванной от реальной жизни. Страсть — это то, что двигает нас, то, что придает нашим действиям энергию и, в конце концов, смысл. Это энергия самой жизни. И вот именно этот момент, как мне кажется, является краеугольным философии Киркегора. Момент, о котором многие сейчас позабыли. В завершении я бы хотел еще раз вернуться к истории Авраама. В этом выпуске мы рассмотрели ее интерпретации от классической до киркегоровской. Но что, если истина лежит глубже? Если посмотреть на этот нарратив психологически, то он немножко напоминает детско-родительские отношения. Фигура отца, выраженная Яхве, требует от ребенка Авраама, подчиниться своей воле. И Авраам, как послушный сын, выполняет эту волю. О чем это говорит? О том, что Авраам все еще психологически является ребенком, не является психологически взрослым человеком. Ведь взрослость определяется не только осознанностью, но и способностью исполнять свои собственные желания, неся за них ответственность, а не постоянно подчиняться родительской воле. Да, до какого-то момента это необходимо, ведь у ребенка нет жизненного опыта, как в бытовом, так и в социальном плане. Однако когда-то, чтобы стать взрослым, нужно начинать действовать самостоятельно и принимать собственные решения. Да, зачастую они будут неверными, но только так, набив шишки, можно повзрослеть. В таком контексте испытание Авраама заключалось в проверке, готов ли человек к самостоятельности. Как показали результаты, нет. Но это уже другая история. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!